Я вас категорически приветствую, Александр. Категорически. Расскажи, кто ты такой.
Я вообще скромный этот российский журналист, который говорит то, что думает.
Где?
Говорю я, конечно, у себя в основном в телеграм-канале, а также на тех площадках, на которые попадаю, в том числе вот сейчас буду это делать и здесь. Но если начинать, как это, официозную всю эту линию гнуть, но вообще в мирной жизни я директор телеканала «Санкт-Петербург».
Вот так
да,
вот.
Пока еще, как говорится, да. А вот на третий созыв прошел снова в Общественную палату России, где стал коллегой Дмитрия Юрьевича Пучкова.
Так точно.
Да, мы, друзья, работаем вместе с Дмитрием Юрьевичем в одной комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовым коммуникациям в палате. Ну и куча-куча всяких разных других общественных и прочих нагрузок, но в последний год я обрел, как это, новый смысл своего рабочего и личного существования, когда стал значительную часть времени проводить в наших новых регионах. Какие-то там мудрые люди говорят, что там, ну, как есть какие-то отрезки, отметки в жизни, там, что-то вот кризис среднего возраста, периодически мы садимся, начинаем думать, туда ли я иду, а зачем вот это вот все. Как в анекдоте про крокодила и там вот магнолия, там могу ли я, хочу ли я и так далее. И в этом плане очень вот вовремя у меня этот этап появился. Потому что я много лет специализировался на создании и развитии разного рода региональных СМИ. И этим я как раз и занимался, и занимаюсь там.
А как? Вот... Мы ж не причастные, так сказать, сидим тут у себя на болотах на севере, ничего не видим, только если в телевизоре что-то показывают. А ты вот как очевидец, ты там присутствуешь. Что тебе там видно?
Смотри, тогда пойду, как это все было. В конце весны прошлого года возникла вот такая тема, а не готов ли ты, Сан Саныч, помочь становлению... медиа в новых, еще тогда и не наших регионах, а в освобожденных от нацизма территориях. Дальше я рассказываю правду, хотя это может звучать достаточно юмористически. Всплыла тема Херсонской области. И я сказал, а я специалист по Херсонской области.
Почему?
А вот так вот, да. Потому что в прошлой своей жизни совсем я музыкальный журналист. И много работал в 90-е годы в родном Питере и по стране вот в этой сфере. Ну, там, в принципе, даже считалось, что нас там два было. Там Миша Садчиков, Михаил Валентинович и я. Я в 96-м году был в Херсонской области. Угу. На фестивале «Таврийские игры» в Каховке. Совершенно крутое мероприятие. Он был ежегодный, там местный олигарх все это дело устраивал. В том году, как сейчас помню, выступала Ирина Билык, суперзвезда украинской сцены. У нее тогда вышел хит «Дай руку мені». Вот. Я когда, кстати, рассказываю своим новым бывшим украинским друзьям, они понимают, что я прошаренный человек, могу с ними спеть что-то такое вот нейтральное. Девочкой совсем была еще Аня Лорак там такая. Вот, и так далее, и так далее. Одним словом, я провел несколько дней в Каховке, в Новой Каховке, значит, на левом берегу Днепра. У меня там остались знакомые. И я сказал, что я разбираюсь, я знаю не просто Херсон, а Каховка, Новая Каховка, а в материале. Вот, но это так, вот такое юмористическая правда. В общем, я поехал тогда на неделю в Херсонскую область, в Запорожскую, был в Мариуполе, в Донецке. И, в общем, понял, что пропал. Потому что я безостановочно там, ну, наверное, плохое будет слово, зачем, безостановочно обалдевал от всего. То есть, в Мариуполь я увидел в июне прошлого года, это, ну, сложно описать. Там были какие-то фотографии, видео, ну, то есть, это город реально лежал в руинах, трупный запах, отсутствие людей, ну, просто что-то такое жуткое. А еще так получилось, что я после этого выезжал через Волгоград, у меня там было мероприятие с журналистами, с коллегами. И я в Волгограде был впервые. Я все посмотрел и говорю, слушайте, вот дом Павлова, тут остатки у вас стоит там в центре города, мельница Гергарта, как бы символизируя вот разрушение. вообще-то в хорошем состоянии у вас. Ну, то есть, тогда в Мариуполе зданий гораздо в худшем состоянии, чем эта мельница Гергарта, было там, ну, не знаю, четверть города.
Угу.
Просто руины. И при этом ты понимаешь, какой это был город цветущий, полумиллионный, в зелени весь, сталинская архитектура в центре, море. А были и другие потрясения, потому что я там пообщался с целым рядом людей, и такая сила внутренняя вот у них, такой стержень, вот несгибаемость. Ну, это про людей Донбасса обычно говорили, и так и есть. А плюс оказалось, что очень много мощных, ярких людей и на Херсонщине, в Запорожье. И я понял, что вот как-то я нашел своих, я должен быть там, я должен им помогать. И мы стали этим заниматься. Я приехал туда, высадился, стали подтягиваться с большой земли знакомые. И мы организовали телерадиокомпанию в Херсонской области, в Запорожской области. Я помогал ребятам канал в Мариуполе создавать телевизионный. И много-много проектов там одно за другим там все потянуло. И за это время я действительно, ну, наверное, уже сотни у меня там знакомых. И одна из миссий, которая вот теперь есть в моей жизни, я хочу, чтобы об этих людях знала страна наша. Я о них могу разговаривать просто, ну, знаешь, постоянно. Сейчас вот попытаемся наших зрителей чуть-чуть в таком динамичном ключе подгрузить. Значит, вот Херсонская область. Ну, да, погиб там. На самом деле, вот один из проектов, который я маленький сделал, у меня цикл вышел, 5 роликов «Герои русского Херсона». Это 5 человек, которые погибли в прошлом году, сражаясь, ну, вот, за наш Херсон. Ну, из самых, так сказать, известных в стране это Кирилл Стримоусов. У нас с ним много было там хороших проектов. И я обязательно сделаю почти все от меня зависящее, чтобы, ну, память о нем сохранилась. Буду фильм снимать. Буду снимать фильм документальный, буду выставку делать о нем. Потому что много материалов. Но, значит, вот там есть, например, Татьяна Кузьмич такая, обаятельная женщина, педагог. Сейчас она занимается помощью эвакуированным жителям. Она сидела в тюрьме там при Украине за то, что она была педагог, который, значит, стоит на пророссийских позициях. Из-под домашнего ареста сбежала в Крым там с электронным браслетом на ноге. И сколько там ей угрожали, она запустила в прошлом году 1 сентября в Херсоне, во всей области. Открылись школы, учились дети. Ну и просто красивая, обаятельная женщина. Или другая Татьяна, они знакомы. Более того, значит, Кузьмич даже в определенной степени ученица. Татьяна Томилина, Татьяна Юрьевна, ректор Херсонского университета. Мы с ней подружились в августе прошлого года, когда я запустил в Херсоне с Кириллом Стримоусовым медиашколу. Потому что надо было кадры под наши проекты. Открыли медиашколу, 55 человек там, ребята, девчата. Всем угрожали, всем там, там ты сдохнешь, там, И мы с ней кафедру организовали журналистики, которую я возглавил, чтобы учить людей. Начался учебный год, и 12 сентября Татьяну Юрьевну взорвали в подъезде. Она, к счастью, осталась жива, тяжелые ранения были. Это я всегда подчеркиваю, чтобы наши, так сказать, такой спокойный, в широком смысле слова, сытые зрители в масштабах всей страны понимали, как там люди работают, в каких условиях они сражаются. А то у нас до сих пор там разные руководящие там люди, значит, всякие циркуляры спускают. То есть, вот, предположим, там, ты, там, Дмитрий Юрьевич Пучков, там, министр образования этой области, и тебе там говорят: Дмитрий Юрьевич, циркуляр 95-Б получил вчера? Почему до сих пор там не сданы какие-то файлы в Excel? Ты говоришь: понимаете, последние 3 часа не было интернета. Что значит не было интернета? Подойди там в какой-нибудь точке. Я не могу подойти, потому что был ракетный обстрел, и его просто нету. И связь только что дали. И вообще я полдня провел в подвале, например, потому что ракетная угроза. Там, поручите кому-то. Я не могу никому поручить, потому что, например, человека убили вчера. Или, например, сегодня двое уволились, потому что одному угрожали лично, а другой, потому что сказал, что я не могу в таких условиях, и уехал. Вот такого понимания нет. То есть, вот Херсонская область, пожалуйста, да, то есть, и там, с кем ни говори, там каждый второй человек тебе расскажет, как он там нашел растяжку, или, значит, там спасся тут, или как-то вот так. А в Запорожской области там Наташа Романиченко, глава Васильевки, Васильевского района. Васильевка находится просто вот там уже, я не знаю, там рукой подать до линии фронта. У нее двое детей, они там живут, муж погиб. Она красивая, энергичная, улыбающаяся девчонка, и это очень, ну, девушка, женщина. Это очень важно, потому что люди видят, что человек на месте, руководитель на месте, и вот без этого. А, так сказать, все нормально. Или там вот прославившийся, сейчас прогремевший на всю страну, если не сказать на весь мир, глава новой Каховки Владимир Павлович Леонтьев. Да он состоятельный человек был, как говорится, в прошлой жизни. С ним на любые темы там можно часами разговаривать, очень глубокий, с юмором. Он находится на месте. Люди все понимают, жители Новой Каховки, что вот все, как бы, нету вакуума власти никакого. Но при этом он выехал там на одно совещание, как чувствовал, там вечером уехал, там, или под покровом ночи незаметно, а на рассвете прилетел «Эскалибр», две ракеты, в дом, к ним, прямо в спальню. То есть, это к вопросу там, про популярную тему ждунов, которые наводят.
А сразу вот вопрос, а там какие-нибудь наши оперативные службы-то трудятся? Они-то выявляют этих осведомителей?
Выявляют, уволят. Выявляют, берут. Но, Дмитрий Юрьевич, тут вот я вступаю на такую очень сложную почву, мною любимую, но тяжелую, про наше законодательство. Об этом мы очень любим говорить в эфирах с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым. Он же каждый раз говорит, дайте СМЕРШ, где СМЕРШ, я хочу возглавить СМЕРШ. Конечно, он нужен.
Нужен, конечно.
Он нужен там, и он нужен здесь. Потому что...
Дело-то не шуточное. Абсолютно. Людей убивают,
абсолютно,
между прочим.
Абсолютно. И эти ждуны есть, безусловно, наводчики есть. А все вот эти Хаймерсы, Эскалибры и... Storm Shadow прилетают точно, это правда. Потому что двое погибших моих товарищей в Херсоне в прошлом году, значит, один это Леша Журавка, Алексей Журавка, да, ну, тоже я о нем ролик сделал, то есть, как вот, чтобы понял обычный зритель. То есть, человек родился с одной рукой, и все. То есть, вторая рука обрубок, и вместо ног тоже там вот что-то такое. А он в таком состоянии, значит, он смог себя сделать, стал бизнесменом, дважды избирался депутатом Рады еще до 2014 года. И он, конечно, сжег глаголом так, что мам не горюй. Значит, Хаймерс прилетел прямо в номер к нему. Там в соседнем жили журналисты RT, их там завалило, эти кадры обошли тогда там, как говорится, весь мир. Но цель это не они были. То есть, вот. Или Алексей Катериничев, посмертно Герой России, первый зам главы Херсонской области по безопасности. Три ордена мужества у него. То есть, это боевой офицер, защитник, тоже человек с потрясающим юмором. Хаймерс прилетел в спальню дома, где он жил. То есть, погиб он и охранник, все. Поэтому, да, со ждунами надо что-то делать, и что-то надо делать, безусловно, в нашей стране этот СМЕРШ необходим. Но тут начинается сразу вот тогда, вот что это, кровавый режим, закручивают гайки. Очень я люблю тоже.
Так. Тут вопрос странный, а что важнее, жизни людей или гайки?
Ну, понимаешь, нам с тобой друг друга не надо агитировать. Я почему говорю, что люблю эти темы? Потому что сразу начинают про свободу слова, про палитру мнений. Вот что вот недавно ребята там провели этот агрегатор СМИ-2, провели исследование, оказалось, 27% всех публикаций в российских СМИ носят антироссийский характер.
Вот ведь.
И это не
какие-то... вся палитра представлена.
Да, это не какие-то СМИ-иноагенты, это вот как раз эта палитра. И Слушай, ну мы даже на самом деле практически поругались тут в изоленте с Петей Лидовым по этой почве, на этой почве. Ну, так, по-дружески, но все равно. Что вот, а кто, или кто-то написал из зрителей, что ну, это же важно, чтобы рядом там, с руководителем, чтобы вот были разные точки зрения, чтобы кто-то мог...
Там... Мне, извини, перебью, а мне вот непонятно.
Мне тоже непонятно.
А вот некий генерал Власов, вот у него своя точка зрения. Правильно ли я понимаю, что во время ведения боевых действий с нацистской Германией надо было бы в газете «Правда» публиковать откровение генерала Власова?
Смотри, неправда. Эти наши вот либералы скажут «нет». Вот. Газета «Правда», угу. Там «Красная звезда», да, а вот, например, могла бы быть газета...
«Власовская правда».
Ну, или какой-то с нейтральным названием, там «Свободная Россия», угу, угу. Или какой-то вот там еще «Размышлительные ведомости», где вот люди могли бы задаваться разными вопросами. Конечно, у меня есть на этот счет любимая старая шутка, я ее выворачиваю всегда, только сейчас придется сказать... Это продукт компании Мета, признанный экстремистским, запрещенный в России. Но шутка звучит так, что если бы во время Великой Отечественной войны был бы Facebook, мы бы ее не выиграли.
Ни в коем случае.
И все. Да. А на самом деле, добавь кроме Фейсбука все остальное. Вот это тебе вся палитра. То есть, вот это вот... Люди! Это сержант Пупкин пишет. Нам дали команду наступать туда. Что-то я сомневаюсь. Ну, во-первых, там пошли бы все эти вот, значит, геотеги, там все ты выдаешь всю картину.
Я сама крымчанка, дочь офицера, не все так однозначно.
Все неоднозначно. Или, ребят, ну давайте проведем голосование. Кто за то, чтобы, значит, там держать оборону там, на Волоколамском шоссе? Или, может быть,
есть ли смысл?
Да, да, ну конечно. Ну, то есть, ребята, мы находимся на войне. Она идет без малого полтора года, а на самом деле, ну, как минимум, с 14-го. И она такая вот многослойная, там, да, информационная, санкционная, экономическая, кибер, там то все. И при этом нам рассказывают, что нет, ну надо, чтобы всех выслушать, палитра мнений, там это, туда-сюда. А, вообще, палитра мнений у нас была вот 15-й, 16-й год,
да,
там,
она и сейчас 17-й, есть.
17-й. Ну, как бы я к тому, чем все закончилось.
Да.
И потом, знаешь, вот эти все либералы, которые там в соцсетях пытаются иногда накатить на меня, они никогда не выходили ни на какие дебаты со мной. И иностранные все эти деятели тоже, любители. Собственно, почему меня... Значит, я в 7 санкционных списках, всяких там разных. Причем, что для меня загадка, ну, такой шутка юмора, я 2 в американских. Вот логики в этом нету никакой, я не могу понять. Почему, зачем 2? Ну, то есть, как бы... Один раз в 18-м, другой в 21-м.
Чтобы посильнее засанкционировать.
Ну, или, как я шучу, там президент Байден уже отличался деменцией, поэтому там указ принесли, дайте Малькевича добавим еще. Так он же уже есть. Да, чтобы больнее ему было. Как получились-то вот с первыми санкциями? То есть, мне они в 18-м году в Штатах дали бумажку такую очень завуалированную, там было написано, значит, определитесь, господин Малькевич, значит, считаете ли вы, что вы должны быть зарегистрированы в Штатах как иноагент?
Хм.
Я сказал, да а что проблема, ну, дай зарегистрируюсь. Ну, как бы, если надо, ну, пусть так, хорошо. И они говорят, блин, не сработало. Давайте тогда просто в санкции и как бы закроем въезд и все. Потому что я, когда там бывал пару раз, я всегда с журналистами общался. У меня есть, так сказать, хранятся в «Нью-Йорк Таймс», я был в редакции у них, дал им интервью, там вышло то ли «Полоса», то ли «Разворот», ну, большой материал. Mm-hmm. То есть, пожалуйста, они же любят все вот это такое, там эти мрачные боты, кремлевские тролли, они там где-то, что-то там. Я всегда говорю, ребят... Слушайте, ну, даже в 18-м году можно было там набрать, и вывалилась бы куча материала про Малькевича, кто я, откуда, совершенно открытая биография в журналистике с 91-го года. Там, сям работал Новгород, Кавказ, Омск, Санкт-Петербург, Москва. Все понятно.
Угу.
То есть, я готов к диалогу. Если вы, например, там Джон Пучков, ну, хорошо, задайте мне вопросы, я на них отвечу, а я задам вам.
И вдруг это... и вы ответите, да?
Да, ну им было с этим сложнее, потому что тогда-то еще ничто не предвещало, но уже в 2018 году они везде забанили в 2 присеста, вообще везде, Алекса Джонса, вот этого создателя проекта InfoWars. Причем я тогда еще узнал какие-то совершенно для меня неведомые ресурсы, где его там вырубили, потому что, ладно, был SoundCloud, там какие-то вот очень американские истории, узко совершенно специфические, но причем была одна волна, причем это вот, знаешь, как вот, я тогда говорил в России, ребята, имейте в виду, это так работает, то есть за 30 минут там он исчез на 7 площадках, случайно так получилось, да. Они не докопались, раз и все. А потом через месяц и оставшиеся еще 7 тоже, плюс его выпилили приложение из App Store, там все. Но мне сказали тогда, Александр, ну не сгущай краски, там, понимаешь, Алекс Джонс, он эксперты, такой, эксперты. Он по рептилоидам, там, да, вот, специалист. Да, да, да. И с американцами вот эти диалоги, они меня там что-то вот любят. Александр, ну вот путинская Россия, у вас там бум-бум. Я говорю, может, по Алексу Джонсу поговорим? Расскажите, как это оно? Ну, в таких случаях всегда вот это классическое, там, Павел Андреевич, вы шпион, там, видишь ли, Юра. Понимаешь, Александр, ситуация неоднозначная. Потому что Алекс Джонс, он ведь вообще фашист. Я говорю, как фашист? Ну, у него есть решение суда какое-то или что-то еще. То есть, то, что там у него рептилоиды, гуманоиды, вот это все, этот deep state.
Интересно сразу другое. Как это говорят у нас на Сицилии, а где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? А откуда исходят команды вот об этом? Вот расскажите, вот мне вот про это было бы интересно. Да. Кто это вами руководит, по вашей свободной прессе, что вот так раз по щелчку, да. И везде тебя нет?
Это, ну... Я
фашист, да, хорошо, фашист, а кто это у вас?
Да, кто решает?
На основании чего?
Конечно, никаких судебных нету. То есть, да, он несет пургу, этот Алекс Джонс.
А почему вы это исполняете? Вот.
Потому что вот
принято. Может, такое... и с вами что-нибудь случится, если нет?
Абсолютно. Так и будет. И поскольку мы эти вопросы задаем. Ответа на них нет, потому что прибыть все эти вот, нет. Там, ну, понимаете, как это фашист. Ребят, решение суда есть? Нету. Там. Что-то запрещено официально, он оштрафован, там, посажен, приговор, ничего нету. То есть, вот ты, Пупкин, там, Джон Пупкин, кто такой, чтобы вот решить, что вот он должен улететь? Это все, что нужно знать об их свободе. Поэтому, поскольку они от честного разговора уклоняются, так же, как и все вот эти наши бесконечные, в том числе сбежавшие наши, на самом деле, в прошлом деятели, у них же набор вот по темнику понятный. Там
yeah.
Страшная Россия,
yeah,
yeah. Бомбит Украину, гибнут мирные жители. Ок, давайте обсудим. Ну, понятно, что там, ты, там, Сигизмунд, находишься вообще в Таиланде. То есть, ты ни на той стороне, ни на другой не был. То есть, откуда вот эти данные? Он где-то там прочитал. Тут покажи мне, покажи город, расскажи туда-сюда. Да, там была история несколько месяцев назад, когда украинское ПВО там сбило ракету нашу, как обычно они это сбили неудачно. Там несколько человек погибло мирных жителей где-то. И вот они там носились, говорили, ребята, каждый день гибнут мирные жители во всех четырех регионах, особенно, конечно, вот там ДНР и Донецк. Ну, и что? Вы там носитесь там, с 4 погибшими на Украине мирными жителями, а там 104.
А это неинтересно. Да. А вы развязали войну. Мне вот вы против войны. Я согласен. Мы все войну не любим. Все, без исключения. Мы не хотим, чтобы люди гибли. Не хотим. Вопрос. Вот главный организатор войн – Соединенные Штаты Америки. На глобусе главный организатор войн – Соединенные Штаты Америки, у которых 800... 30, если верить китайским данным, военных баз. У нас, по-моему, 2.
И баз, и сколько они, начиная там, с 1945 года...
Сразу, и гораздо раньше, как ты понимаешь. И сразу вопрос, я правильно понимаю, ты вот войной недоволен? Что-то я тебя не видел напротив американского посольства с какими-то лозунгами, с требованиями прекратить все вот это.
Поэтому вот есть целый набор таких неудобных вопросов.
А интересует только избирательно Россия.
Конечно,
да?
Конечно.
Она неправильная.
Только Россия неправильная. Значит, мы плохие, все остальные, значит, в белом, и обязательно должна быть вот эта фейковая палитра мнений. Плюс куча людей у нас в стране на важных позициях, особенно там по регионам, которые до сих пор никак не определились по своему отношению к происходящему. Это так мягко говорю. Знаешь, у меня было одно разочарование серьезное в моем там телеграм-канале. Я провел опрос с провокационный был посыл. То есть, вот сейчас, дескать, я спросил, кто важнее на ключевых позициях, связанных там с госзадачами, патриоты или профессионалы? 62% проголосовали за профессионалов. Я расстроился.
Я подозреваю, что они не понимают, о чем речь.
Ну, вот я просто там, не понимаю. Я разъяснял, но у меня все честно, я же ничего там не подкручивал. Вот. Причем было несколько вариантов ответов. То есть, ответ патриоты, он вообще, по-моему, был третий там только. Вот и все. И я никогда не поверю в то, что вот мы сидим там с Дмитрием Юрьевичем, вот напротив нас там, не знаю, там директор оборонного завода где-нибудь в Усть-Закутске, он профессионал, но он не патриот. То есть, он приходит домой и там с 8 вечера до 8 утра плюется там в телевизор, читает в запрещенном Фейсбуке, значит, там, как вот все ужасно. А потом приходит на работу, ему звонит Пучков, там, план, вал. Он говорит, берещам этот, снаряды у нас там отлично сейчас. Ну, то что за счет? Ну, кто в это поверит-то? Что ты профессионально делаешь работу на государство, политику которого ты не разделяешь.
Наоборот, вредить будешь.
Это мне очевидно. Так кажется, очевидно, да. Совершенно.
Причем вредить будешь профессионально, умело, так, чтобы до тебя было не докопаться, а работа не будет сделана.
Абсолютно.
При этом, ну, я не знаю, сам вопрос как-то, кто патриот или профессионал, бывают, вы не поверите, патриоты-профессионалы, вы не поверите, конечно, а бывают профессионалы, откровенные враги в достаточном количестве.
Абсолютно.
Слушай, а мне вот это вот, вот я никак не определился, ты кто, мальчик или девочка, я еще не определился, а вот война уже идет, а вот конечный результат, если мы проиграем, ну, тут это, многие так сказать, саблю-то попадут, а вам это да в голову не приходит?
Дело даже не под саблю, а то, что они до сих пор считают, что когда они, вот есть эти люди, их немало, которые желают России поражения,
да,
считая, что условные репарации их не коснутся.
Угу.
Ну, конечно. Всех это все коснется, потому что, ну, как бы история, ну, вот она, все уже на наших глазах там в прошлом было. Ну, еще раз посмотрите на 17-й год, там как бы...
Оно имело серьезные причины под собой.
Все это, вот вся эта классика, там, господа, вы звери, а, у, мы не такие, мы с белыми там, в белых платьях, в белых пальто, светлые лица. Ну, а теперь вот так через запятую посмотрим. Значит, вот у нас палитра мнений, как мы выяснили, осталось.
Да, да.
27%. У нас куча как бы профессионалов, но не патриотов, запятую ставим. Еще там масса, значит, людей, которые вообще никак не высказались по происходящему, и при этом они вот окологосударственные. Никакого СМЕРШа нету. И так далее.
А конечный результат всего этого? Потому если нам победа нужна, то непонятно, а как вот с этими людьми, о какой победе может идти речь.
Да, да. И, строго говоря, вот непонятно, что мешает начать жестить. Ну, и потом, возвращаясь к теме про невозможные дебаты с противником, хотя это было бы интересно послушать. Там, значит...
Но они не идут. Я известного экстремиста Леху Навального раз 10 зазывал. Приходи, поговорим. Мне просто интересно послушать. Нет,
ну,
гробовая тишина.
На самом
тишина.
Деле, мы вот можем еще раз зафиксировать. Но вот мы с Дмитрием Юрьевичем в общественной палате. Ну, мы можем устроить как бы дискуссию, так сказать, онлайн, естественно, с в том числе питерцами, которые уехали. И многие из них, ну, нам известны. Мы с ними в прошлой жизни общались. У нас нет задачи вас сагитировать, и вы не сможете нас сагитировать, но обсудить что-то было бы любопытно, потому что, ну, у вас там такие вот эти заявления ультимативные, поспорить было бы не лишним. Почему? Ну, хорошо, то есть вот этот известный мем, да, вот это другое, то есть на Украине забетонировано все вообще. Партий других нету.
СМИ закрыты.
СМИ закрыты. Там кто-то сидит, кто-то убит. Ну, просто вот. И по всем каналам 24/7 этот марафон, значит, про перемогу. Но это другое. То есть, это как бы нормально. То, что в Прибалтике, в Латвии, да, рассылают сейчас штрафы людям на основании анализа соцсетей, которые сами же соцсети слили, кто ставил лайки 9 мая, там, значит, вот, да, да. Так это еще одно, еще один кирпич в огород вот этих цифровых гигантов этого бигтеха.
Отлично.
Они же все всасывают информацию, они знают все,
угу.
Что мы там делаем, угу. Лайки, репосты, кому написали, ну, плюс наш портрет.
Это тоже, кстати, к вопросу, о, ты черные квадратики можешь вешать, и тебе за это ничего не будет, и флаги Украины, а тут лайкнул что-то,
да, и получил штраф.
Да.
И как бы вопрос... Вот там, тебе собирательному образу, значит, сбежавшего либерала. А это нормально? Он скажет примерно понятно. Естественно, ведь идет строгое следование принятому в Латвии закону. Они же там что-то запретили, а и вообще все запретили.
Угу.
Поэтому, если ты там Дмитрий Спучковс, значит, известный, так сказать, латыш, и ты вот нарушил закон, то они скажут, а какая проблема? Это автоматизированная бездушная машина, искусственный интеллект,
хотели, да.
Конечно. Ты закон нарушил, заплати. Ты говоришь, подожди, а вот закон-то это вот как бы вот правильно, что вот он так вот это все запрещает? А они скажут, конечно. О, они же по закону приравняли там, да, советские символы и там российские военные там, к нацистским, поэтому как бы все. Хорошо. Тогда спрашиваю тебя, собирательный наш образ либерала. Мы тогда должны в России тоже принять такие же законы. Ну, как бы это логично, зеркально там, запретить там, трезуб там, туда-сюда 50. А я скажу, и дальше понятно, да?
Да.
Совсем свихнувшиеся диктаторы, бам-бам-бам. Вот и все. И поэтому эти дебаты у нас не могут состояться, потому что они себе разрешают все, а нам все запрещают.
Как там друзьям? Все, да, врагам
да.
Закон.
Да, совершенно верно. И самые дикие там дурацкие законы, плюс вот этот кэнселинг людей со словами, да, понятно, что там его слушать, этого журналиста, хоть у него там миллион подписчиков, местный какой-нибудь там немецкий, он там кремлевская пропаганда.
А вы чья?
Ну, хорошо, а у вас там, получается, брюссельская, вашингтонская или, что должно быть еще более унизительно, киевская пропаганда, что ли?
Ну, так и есть.
Это другое. Все, то есть, вот мы вступили в увлекательное время, когда их интернет-пропагандистам достаточно вот иметь несколько клише, и все. Там, заткнись, ты кремлевский пропагандист, там... Кремлебот, кремлевский тролль, вы не понимаете, точка.
Ну, а ты-то
можно чей? Усилить. Вы не понимаете, это другое. Все, не понял, в бан. Прекрасно поговорили.
А ты-то чей все время? Вот а ты-то чей? Ну, тут ужасный момент. Ты знаешь, я 25 лет кувыркаюсь в этом самом отечественном интернете очень давно. И за это время вот четко, понятно, ровно одно. Ничего запретить невозможно. Вот запретить именно невозможно. Можно только образовать какие-то свои свежие течения. Направить и увлечь за собой, дабы вот эти вот, ну, у меня все время пример, знаешь, это как это из художественного фильма Dark Knight, где темный рыцарь. Помнишь, где там Джокер был, этот придурок, который все сжег? Это ты все задумал. Я как собака, бегу за автобусом и гавкаю. А задача твоя не бегать за автобусом и гавкать. Задача твоя быть автобусом, и пусть они за автобусом бегут и гавкают.
Смотри, вот это. Неизбежно скатываемся все равно мы в сталинизм. Потому что у многих есть вопросы. Вот там столько лет мы пытались создавать свои какие-то сервисы, стартапы. Есть удачные истории, там, да, там ВК нам сейчас очень много закрыл пространство на Поляне, ну, не совсем наш, но там Телеграм. Но какие-то вещи не взлетели. А их, например, государство поддерживало. И было бы логично, чтобы этот Сидор Пупкин, который получил несколько ярдов за это время, пришел и ответил в прямом эфире на вопросы усиленной группы следователей и других экспертов, по итогам которых его бы вывели бы на стадион, как в Китае, и как бы все это в прямом эфире
Я бы не сказал, что это сталинизм. Если у нас капитализм, и тебе дают на это и деньги, наверное, за деньги надо отчитаться. Возможно, это профессионал, Александр Александрович. Это профессионал, он знал, как делать. Но расскажи, почему ты не сделал, где деньги? Вот расскажи, да, нам интересно послушать.
Желательно без этого знаменитого штампа про уникальный журналистский или другой коллектив.
Да.
Ну вот, опять же, Википедия. Известно, что я, так сказать, такой последовательный сторонник, как минимум разъяснение, что это все такая очень полуфейковая ширма в той войне, которая против нас ведется.
Я тебе сразу как непосредственный участник. Вот про меня там есть, например, раздел в этой самой Википедии. Я. Это про меня. Да. Я не могу туда вносить никакие исправления. Без тебя... Мы лучше тебя знаем, что там с тобой в твоей жизни было. Это что
Причем
такое?
Я последний раз им написал, говорю, слушайте, чуваки, уже хрен с вами. Просто вот там абзац, он написан не по-русски. Вот просто не по-русски. То есть, перевод, видимо, там через там, транслейтер с украинского. То есть, ну, не пишут так там просто... Исправьте хотя бы, вот я вам пишу эту же фразу.
До свидания.
Да, то есть вы пытаетесь повлиять на критически важное чего-то там. Ага. Поэтому я, когда выступаю в регионах там, с разными там, такими мастер-классами, я привожу примеры. Ну, во-первых, знаешь, я очень много там про цифровые следы, про цифровые ляпы рассказываю. Люди смеются. Я говорю, только вы понимаете, что это смешно до тех пор, пока это вас не касается.
Угу.
Вот Википедия. Я говорю, хорошо, вот там вот ты-то прям... Анна Степановна, симпатичная девушка. Завтра под тебя там напишут, ну, понятно, самое простое, что проститутка, а могут, значит, более сложное там, ну, там, условно, каннибал. Ша. Или ка. Неважно. И по законам Википедии, они же должны все верифицировать, они сошлются там на какой-нибудь там...
Дурацкий источник,
ну,
да.
Помойку там какую-то. И... Что ты будешь делать? Ничего. Правку, как справедливо говорит Дмитрий Юрьевич, я подтверждаю, ты внести не можешь. Скажут, вы пытаетесь утаить от общества. Вот. Потом там автоматически эта статья, если нужно, будет переведена на сколько там языков, там 50, 80, 100. А через 10-15 лет, когда подрастет там какое-то вот поколение вообще, Анну Степановну не знающие, они набредут, скажут, ты смотри, что творилось-то. В этой России-то при Путине расцвел каннибализм. И это, например, фейковая ученая или известная телеведущая, или там еще кто-то, она же была каннибалом. И ела она, естественно, украинских детей, возможно, там и взрослых, и все на свете, и так далее. И мы вот это сейчас сидим тут как бы немножко глумимся, а через 10 лет-то вот... И более того...
Оно же специально для того, чтобы вымыть какую-то реальную информацию, а навязать то, что, опять-таки, непонятно, кому надо. Где это сердце?
Все это там, они сидят за океаном. И более того, и Википедия оказалась универсальным изобретением, равно как и YouTube. То есть, вот получается, что они с двух сторон... Потому что без там Фейсбуков, там всяких прочих, можно там обойтись... А здесь они, ну, я сейчас поковыряем, еще найдем другие инструменты. Но YouTube это как бы, да, видео, картинки, поскольку там, ну, сам знаешь, все, что хочешь, так сказать, все пользовались. И не один раз в жизни, там, и мультики, и музыка. И поэтому через это тебе там, понятно, через рекомендательные сервисы заправляют. А Википедия, ну, она просто стала, да, неотъемлемым этим, потому что, особенно когда скучно, есть время, ты там сидишь, по гиперссылкам переходишь, можно начать читать одну статью и через 3 часа понять, что ты уже 1000 прочитал, и все. И поэтому можно по любой стране, по любому человеку все, так сказать, перепрошить, причем по частям. Сначала они там поменяют один абзац про Пучкова, через год поменяют еще один абзац, а потом просто все перепишут и все.
Ничего не сделаешь.
Да.
Нет.
И ладно, там Пучков скажет, ему наплевать, что там, значит, носители языка суахили будут о нем думать. Но через 10 лет там вырастет какой-то, так сказать, русскоговорящий, русскомыслящий человек. Он говорит: о, вот это да! Кошмар!
Ну, я тебе вдогонку скажу, что когда ты в Гугле где-нибудь набираешь запрос, а тебе на первом месте сразу первая выдача – это Википедия. Это не просто так. И это не потому, что Википедия такая хорошая, всеобъемлющая. Это потому, что у вас руками так накручено выдавать вот это.
Абсолютно.
То есть, формировать общественное сознание.
Да. И почему, если возвращаемся опять на, так сказать, сталинские позиции? Несколько лет назад ведь был объявлен проект, что там какая-то группа ученых пыталась то ли оцифровать большую советскую энциклопедию, то ли сделать большую российскую энциклопедию, то ли еще что-то. В общем, я помню, звучало там про 2 миллиарда рублей и как бы наш ответ Википедии. Сейчас звучат два проекта. Ru-Universalis, по-моему, я могу путать название, но, насколько я понимаю, это вообще питерские ребята. То ли Рус-Универсалист, в общем, есть. И Рувики, которая запущена ребятами, работавшими раньше в русской редакции Википедии. Дай бог им, значит, удачи, хотя хотелось бы, чтобы они как-то объединились, потому что ничего тупее не может быть, чем конкуренция на, только вот на первых этих вот шажочках. То есть, там одна мощная Википедия, а здесь, значит, вот у нас несколько проектов, и друг с другом они. Вместо того, чтобы, ну, понятно, объединиться и их мочить. Но хотелось бы, чтобы, возвращаясь к предыдущему нашей, значит, там, пятиминутке, чтобы те, кто получили вот эти два ерда и что-то там обещали, чтобы они...
Как-то отчитались.
Отчитались, и чтобы это было как-то, ну, опубличено, чтобы общество узнало. И не о том, что, знаешь, как это... Как там, мы писали, наши пальчики устали, мы 2 года работали, все ушло на зарплату. Да. А что наработали? Они сказали, так а вот флешка.
Ну, так нельзя. Но, с другой стороны, это же нужен некий Карабас-Барабас, чтобы стоял за спиной, который понимает,
вот
чего он хочет.
Карабасов нам бы...
Понимает, что они должны сделать, проследить за исполнением там как-то. Я когда-то строил компьютерные игрушки. К нам приезжали люди из США, которые нас, папуасов, очень ловко застраивали, объясняя, как, ну, там, у художников в голове. Это я художник, вдохновение. Это все прекрасно. Но к 14 числу должно быть готово. Посетит тебя вдохновение или нет. Производство капиталистическое – это в первую очередь жесточайший тоталитаризм, в рамках которого ходить строем, писать отчеты и выдавать результат. Все по-другому не бывает.
Ну, собственно говоря, я не понимаю, что мешает. То есть, вот мы,
не знаю.
Когда в прошлом году эти СМИ строили, я на себя там брал определенные обязательства.
Которые выполнял, наверное.
Да, и я
это важно.
Сказал, что вот там открою к такому-то числу, и открыл. Было непросто. Я не понимаю, почему вот это... Ну, мы просто сейчас с тобой договоримся до того, что в Википедии напишут, что там 2 кровавых палача и сталиниста Пучков и Малькевич, значит, призывали ставшие членами общественной палаты. То есть, я думаю, так, заголовок такой, там, в общественной палате призвали там, да, сажать на кол, вешать, расстреливать и так далее. Но должна быть какая-то, да, ответственность, отчетность и наказания должны быть.
Ну, а
как, естественно. А как иначе-то? Трудовые лагеря, очень большие восстановительные...
Начать с малого надо, я так думаю. То есть, знаешь, вот сейчас усиленно обсуждают...
Я просто говорю, трудовые лагеря, я имею в виду восстановление в новых регионах.
Да.
То есть, там столько нужно всего делать, что как раз...
Непочатый край.
Рабочие руки очень нужны.
Ну, я тебе чуть-чуть издалека зайду, что вот в последнее время яростно обсуждают, как там у китайцев какой-то социальный капитал, какая
социальный
мерзость.
Рейтинг, социальный рейтинг.
Ой, какая мерзость. Вы представляете?
Этот кусок вырежут потом.
Ни в коем
нет,
случае.
Я не ты. Я имею в виду, вырежут зрители. И я тебе потом расскажу, что, к чему это приведет.
Все, первый раз, такого, первый раз. Получить. Ну, даже не первый раз, а один из смешных, так сказать, моментов. Помнишь, была такая замечательная сказка про Мэри Поппинс?
Так.
Мэри Поппинс – это некая гувернантка, условно, да, то есть прислуга.
Да.
Вот она, когда к тебе приходит на новое место работы, то с предыдущего места работы ей пишут рекомендации. Например, любит Убирает очень чисто. Но любит что-нибудь сожрать из холодильника. Там это беспринципно.
Ну, вот, вообще, это в резюме там во всех.
Да, а как ты хотела? Да, вот тебе резюме твое, и в нем написано. Это некий социальный рейтинг, так сказать. Вот я состоял в комсомольской организации.
Ох, ты меня втравил в блудняк.
Да, расскажу. Вот в комсомольской организации на меня писали комсомольские характеристики. Я служил в советской армии.
Мне, кстати, в школе даже написали.
И в школе, и в советской армии писали, и на работе писали. Ну, например, на службе в органах внутренних дел я проходил аттестации постоянно, где опять про меня что-то писали.
Писали.
И на основании этого обо мне делали выводы, как ты службу-то несешь вообще, как ты работаешь. И приходя на новое место, была все время характеристика и рекомендация. А у китайцев это отвратительно. Представляешь, это отвратительно. Паркуешь машины на газонах, гад такой, про это никто не должен знать.
Все. Значит, я объясню. Сейчас постараюсь. Почему этот кусок пойдет гулять? Значит, у нас есть, ну, наверное, слово «секта» неправильно назвать, есть существенная, а может быть и нет, никто ее не мерил, часть аудитории, особенно в интернете, стоящая на таких очень правых позициях, ну, вот угу. этой серии, число 666, там, код зверя, вот это все.
Да, да, да.
Значит, этот кусок будет гулять с подписью «Цифровые фашисты». Значит, Пучков и Малькевич хотят надеть там цифровой намордник на людей. И никто тоже из них не готов к дискуссиям, потому угу. что когда там вокруг ковида была эта волна, я огреб очень много. И я просто тему социального рейтинга китайского обсуждал угу. на площадке Общественной палаты году в 19-м, вообще до ковида еще. И самое смешное, что даже несколько месяцев назад я встречал в соцсетях и в каких-то фейковых там помойках статьи о том, что цифровой фашист Малькевич хочет внедрить значит, социальный рейтинг, как Китай. Хотя уже это было в 2019 году, они значит, все это подтаскивали. Дальше там начинались постоянно стенания в чатах о том, что Малькевич, надо разобраться, подозрительная фамилия, на кого он работает. Я один раз, когда у нас еще были с ними небольшие интернет там такие перепалки, я им сказал, чуваки, вот, потому что там это вот агент Запада, вот это все хочет. Я говорю, слушайте, посмотрите, вот просто наберите, увидите, какой я агент Запада. Там говорит, это все не так просто. Скорее всего, это операция прикрытия, дымовая завеса.
Да-да-да. Эксперты, да.
Да-да-да. Он там это специально добавили во все санкции, чтобы, значит, вот он проводил здесь эту политику. А также, наверное, специально меня там под хаймерсы подставили, еще что-то и прочее десятое. Теперь попытаюсь объяснить это серьезно. Но тут ты же говоришь правильные вещи. А там все рисуется сразу. Жуткие картины о том, что тебя не пускают домой умная система из-за того, что ты там, значит, на улице сплюнул на мостовую. Не будем впадать в крайности, но действительно на всех, так сказать, там работах, там тебе в трудовую книжку что-то записывают.
Конечно. Взыскание, там, например.
Да, или
то, поощрение. Что тебя уволили по отрицательной статье,
или это тоже видно. Или поощрение. А в резюме вы всегда пишете, что вот там рекомендации может дать там Пупкин, Петров, Водкин, Чебурашкин и так далее.
Да.
Это как бы нормально. И когда начинаешь... И причем я действительно сторонник цифровизации, потому что мне кажется, что... Да, есть проблема с хранением персональных данных, с их защитой. Есть. Но вот у нас на портале госуслуги там зарегистрировано, даже когда мы в прошлом году разбирались, уже там было там 107 миллионов, что ли, активных пользователей было 90 миллионов. Ребята, мы все пользуемся госуслугами.
Полезнейшая вещь.
Оформляем документы, там куча всяких этих. Там прекрасный, потрясающий, уважаемый мною министр цифрового развития связи массовых коммуникаций России Максуд Шадаев говорил про электронные ID. Уже там началось. Нас оцифруют. Слушайте, ребят.
Вас давно оцифровали.
Давно оцифровали, и это сделало не государство. То есть, люди, которые в социальных сетях пишут, нас оцифровали, поганое государство и фашисты Малькевич и Пучков. Значит, ребят, вы это пишете на площадке, в том числе там Цукерберга,
да.
И неважно кого, вы все уже полностью, то, что вы даже там съели на завтрак, все уже давно, так сказать, там учтено в вашем там профайле. Но я сказал, слушайте, электронный ID, если бы он получил статус закона, это было бы так удобно. Я привожу всегда пример, как многодетный отец. Но любой отец, мать это понимает. Вот попробуйте с двумя детьми там, в аэропорту или там, неважно, на ЖД, значит, там, в поезд. То есть паспорт, свидетельство о рождении. А если вы там, значит, без одного родителя, там вдруг еще потребуется междугороднее, там, это международное там, разрешение, там, нотариат. То есть вы, куча справок. Вы посмотрите на этих стойках там.
Куда побежал, да?
Да. Почему нельзя, чтобы это все было вот из серии, так сказать, там вот приложил, так сказать, телефон, квак, чпок, все. Это же удобно.
У меня вопрос. А что ты такое прячешь? У тебя это цифровизация, там еще что-то. Что ты прячешь, если ты честный гражданин? Это РС. Второе. А у тебя паспорт есть? Наверное, есть, да? А ты в курсе, да, что он там в милиции учтен, в ФСБ? И вообще везде учтен.
Конечно.
И что у тебя переживания-то вызывает?
Да. И штрафы мы оплачиваем через госуслуги, которые нам приходят, так сказать. На камерах и так далее.
Вот ты везде морду свою светишь, ходишь, тебя камеры снимают, машина твоя ездит, номера везде снимают.
Теперь, давай, значит, раз уж ты меня завел, значит, с социальным этим рейтингом. Я, кстати говоря, помню, откуда там ноги растут. У меня было время, я специально в телеге написал большой пост, я там пофантазировал, поразмышлял на тему того, как это могло бы работать. И вот его берут и говорят: о, вот оно что! Сочинил Малькевич. То есть, как будто это уже там закон или законопроект, да, и так далее. Да. То есть, ребята, ну, мечтать и размышлять имеет право каждый. Хотя я знаю, что, например, близкий мне по битве с интернет-гигантами человек, наша коллега, кстати, по палате и комиссии Екатерина Михайловна Мизулина, она вот противник этого, категорический. И мы там с ней по этому поводу, значит, там спорили. Но... Я исходил из того, как идеальная модель. То есть, вот есть Дмитрий Пучков. Вот ему там дали там, при регистрации в этой системе. Кстати, это можно было сделать добровольно, вот меня сейчас осенило. Ну, наоборот, хочешь, зарегистрируешься. Тебе как это? Приветственные там, 500 бонусов дали. А дальше, ну, понятно, там за хорошее, так сказать, плюсик, за нехорошее минусик. И дальше ты понимаешь, что это твой некий социальный капитал, который ты, еще раз говорю, это мысли вслух. Я вот размышляю, есть в этом, ну, как бы, зерно там или нет. Но аргументы против можно принимать в формате, там, почему вот это не сработает, а не в формате: «А-а-а, что они творят?» И дальше мы понимаем, что это можно для молодых людей, вот там бесплатное обучение, там, да, там, пониженная ставка там, по ипотеке, по кредиту. Ну, то есть, мы же как это состоим в некоторых там каких-то дисконтных программах, ты приходишь, тебе говорят, можете списать свои бонусы там, в магазине. Вот и приходит Пучков через 2 года активной волонтерской какой-то работы. У него, оказывается, там не 500 этих приветственных, а уже там 2700 бонусов. И он их может на что-то потратить. Что в этом плохого?
Не знаю. Я решительно теряюсь, понимаешь? Вот смотри. Вот
и, ты, например... и при этом, я считаю, что общественная волонтерская деятельность, ну вот пусть она вознаграждается.
Обязательно. Говорят,
как вы сможете грязными руками осквернять святой порыв человека? Ну, во-первых, чем сейчас сквернение? Ну, то есть, возвращается...
Оно все имеет некое выражение со стороны государства. Государство благодарно накинуло тебе бонусов.
Накинуло,
А ты их на себя потратил для своей пользы. И что?
Да я вам скажу чудовищную вещь. Давайте предположим, что Иван Иванович Иванов, молодой человек, он корыстный. Он узнал, что с помощью вот этой системы он может...
побежал зарабатывать.
Да. Что он может поступить бесплатно, там, не знаю, на юридический факультет
СПбГУ
или МГУ. Ну и хорошо. И он ради этого поехал в Донбасс на передовую и год возил туда гуманитарную помощь. Возможно, был там контужен или легко ранен, за это получил дополнительные баллы и обменял их на это поступление.
Вопрос. Скольким людям помог этот корыстный человек?
Во-первых, да. И что такое-то? Ну вот да.
А вы сидели на диване, и что?
Вот, вот ключевое, все, мы все возвращаемся к тому, что противники сидят на диване и говорят: так нельзя.
Да. О, приведу тебе пример. Вот ты, например, владелец условно коммерческой конторы, а я у тебя начальник службы безопасности. Это применимо вообще ко всем вот этим, кто чего-то там имеет сказать против. Хочет к нам Сидоров устроиться на работу. Ты вызываешь меня, говоришь: Дима, пробей паренька, ты ж служил когда-то. Я иду к коллегам бывшим по опасной службе и говорю, что там про Сидорова-то есть что-нибудь? Сидоров две судимости, алкоголик, употребляет наркотики, это, и при этом еще в противоестественные половые связи вступает. Вот я... Ку-ку. Да мне без разницы вообще, я его не знаю. Я тебе принес. Да. Вот ты взял, посмотрел. Ну, богатая биография Сидоров у тебя.
Спасибо, Сидоров.
До свидания. На работу ты сюда не попадешь.
А я подхватываю
статью. Да, я тебе расскажу. Да. А вот теперь берем любого недовольного вот этого. Так нельзя. Вот берем любого недовольного и ставим на твое место. А как ты будешь руководить своим отделом? Кадров. Кадры решают все, как известно. Организация, состоящая из таких Сидоровых, она не жизнеспособна, не конкурентно способна, она не может зарабатывать деньги. Ты прогоришь, вылетишь в трубу и всякое такое. Но это вы про совсем другое, конечно, говорите. Да?
Недовольные скажут тебе, что они будут делать так же, как ты, запрашивать всякие справочки. А вот меня сейчас осенило, что как раз история с... Ну, в красивой теории я согласен с некоторыми недовольными, что вот мы сейчас нарисовали красивую теорию, а на практике у нас сделают через одно место. Есть такой риск. Но в красивой теории это было бы как? То есть, да, Сидоров согрешил раз, два, три, четыре, пять, и это отражено в его этом профайле.
Да.
Но последние два года он там делал то-то, 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 и у него одни плюсики.
А ты хочешь это испытать на себе? Я нет. Вот я нет. И если есть из кого выбирать, Сидоров
это...
пойдет лесом.
Понимаешь, но там же, если будет написано «за что», и здесь возникает вопрос, что, понимаешь, тебе сейчас принесут справку, в которой скажут, что Сидоров там просто отсидел, ну, там «за что», ладно, будет
написано. Но я исправлюсь, и всем понравлюсь, да.
А в идеальной модели, о которой мы говорим, будет помечено, чем он искупал и как, и ты уже сможешь там более, ну, как бы… объемно на это посмотреть.
Естественно.
Но в итоге, повторюсь, все закончится тем, что вот фашисты мы обсуждаем, как закабалить людей. И у меня сразу возникает вопрос. Блин, люди, которые против этого, а вы вот прям, то есть, вы хотите, чтобы, да, можно было, условно говоря, там, справлять нужду в подъезде, плевать налево-направо, там, в общем, вести максимально такой социальный образ жизни, чтобы вам за это не списывали вот эти вот баллы. Угу. Так, что ли, получается? Ну, потому что, а говорит, вот, моя приватность, я не хочу там. Ну, приватности никакой нету.
Нет, ее вообще нет. И, да, и чем дальше, тем ее будет меньше. Это невозможно. Это физически не. Помнишь, этот художественный фильм такой был, как оно там, Minority Report, забыл, где Том Круз в далеком будущем, а там какие-то люди в чинах лежали, особое мнение называется, где они там предсказывали преступления. Ну и там хороший момент, как он заходит в какой-то магазин, а ему считывают сетчатку глаза, и тут же лично тебе предлагают рекламу для тебя.
Да,
вот это, вот это тоже, как вот мы тут с Дементием поговорили про морские аквариумы, Дементий любитель аквариумов, мы поговорили про аквариумы с морской водой. И Дементию телефон внезапно начинает выдавать рекламу про аквариумы с морской водой. Это не нарушение вашего правила?
Да, да, да. Но при этом, вот, значит, все остальное. Я даже забыл, честно говоря, какие там еще аргументы приводили, но.
Да чушь.
Ох, мы огребем еще за это.
Да прекрати. Да и чушь собачья. Я к тому, что работа отдела кадров, она ни у кого никаких сомнений не вызывает. Кадровик не хочет брать на работу уголовника, наркомана, негодяя. Не хочет и при возможности выбора не возьмет никогда. Это и есть так называемый социальный рейтинг. Если это с помощью интернета, так сказать, ширится круг, увеличивается понимание, ну, я не знаю. Вот мы тут были на каком-то складе. Забыл, не буду говорить, на чьем. Вот склад, где тупая черная работа. Бери коробки, ставь коробки. Вот смотрим на людей. Они все с головы до пят татуированные. У всех какие-то гребни на башке. Вывод один у взрослого дяденьки. Тебя больше никуда не берут такого красивого. Ты приходишь на собеседование, они не хотят тебя брать. И неважно, специалист ты, не специалист. Если я вижу у тебя на роже татуировки, это мы про кадровика, вот он твой социальный рейтинг, носить коробки, и все. Как так получилось? Может, это ты сам что-то делаешь не так? Может, в первую очередь вот про это подумать, как ты внутри этого самого социума функционируешь и почему к тебе так относятся? Нет. Чего ты других-то обвиняешь? Может, на себя в первую очередь посмотреть? А то, что электрический, оно вот такое, и дальше будет только... Это же всегда диалектика сплошная. Ты же помнишь Советский Союз?
Я согласен.
Пришел в аэропорт, сунул деньги, дали билет. Теперь что? Сунь паспорт для начала, а потом деньги, и мы тебя зафиксируем. А если через телефон? Телефон видно, аккаунт видно, паспорт видно, счет в банке видно.
Всё так и есть.
Так зато как удобно. Что я, не отрывая зада, два раза ткнул в телефон, вот билет.
Ну, конечно, это и с той же серии там, про дистанционное электронное голосование, за которое я топил последовательно. Мне рассказывали, что там какой-то сидит хакер, который все переписывает.
Ой-ой-ой.
Ребят, вот если уж и переписывают, то это вот там в каких-то там глухих деревнях. Непонятные люди, сколько этих мы видели видосов, там, да, как там
да.
по старинке какие-то пытались в бюллетени вбрасывать, там, протоколы переписывать. А эта система на самом деле пугает многих, потому что там так топорно невозможно сработать. Вот и все.
Это фактически глаз Бога. Если ты верующий и в душе это держишь, что за тобой все время кто-то смотрит, и перед Господом ты не можешь пакостничать, такие есть, я знаю. Это одно, но их очень мало. А вот когда за тобой смотрит видеокамера, без дураков вообще. Вот Москва, я прекрасно помню, начало 2000-х, приезжаешь, рукой махнул, машина тебя подхватила с каждого перекрестка 120 км в час. А сидишь на заднем... Они очень ловко, москвичи, уровень вождения там вообще запредельный, по сравнению с нашим райцентром, например. Запредельный, носятся все как умалишенные, огромные улицы, отличные машины. Поставили камеры, и все. И все как отрезало сразу. Сначала крик поднимали, ой, там мою тень зафиксировали не в той полосе.
Есть над чем поработать. Потому что
я, про другое,
камеры, да.
Я про другое вот, тебе
это,
скажу.
Нет, то, что о безопасности, опять же. То есть, да,
так
то
точно.
Есть, вот, сколько мы этих историй видим, и все на видео есть. Там маньяк туда пристал, сюда. То есть, все это выявляется, масштабируется лица. Нет, ну, конечно.
Конечно, да.
Да, да. Есть масса... сложностей, связанных с тем, что вот этой privacy почти не осталось. Я тоже об этом много говорю.
Я тебе еще вдогонку чуть-чуть другое. А изначально вот эти дикие крики, ой, это все про нас, про простых людей, а это сволочь, они все свои номера из этих баз уберут, и никто их за это не накажет. Ну, я вас уверяю, там идет такой поток данных, дикий, дикий просто, что что-то там убирать, это просто не смешно. А даже если убирают... то порядок и спокойствие на улицах Москвы лично меня очень сильно впечатляет.
Согласен. Добавлю только то, что меня в этом плане веселят люди, которые вот да, вот по поводу этого переживают,
да.
Но при этом, когда идут пьяные в караоке, значит, там друг друга снимают на видео, а потом это все рассылают как бы в семейные чаты, не понимая, что это все везде потом утечет и так далее, и так далее. Поэтому да, у нас была веселая юность, не было тогда смартфонов, не было телефонов даже, и можно было отдыхать нормально, общаться, повезло, понимаем это теперь. Теперь для того, чтобы хоть как-то там душу отвести или даже поговорить по душам, надо телефоны оставлять в какой-нибудь коробке, чтобы они не отвлекали как минимум, это правда.
Перейдем к другому.
Так.
Вот общественная палата, а ты в ней давно. Что ты там делаешь? Я как новенький, мне интересно, что там происходит.
Значит, смотрите, вы можете и должны, уважаемые друзья, Дмитрию Юрьевичу направлять разные мысли, предложения, ну, по тематике, которая, понятно, ему близка, понятно, интернет, СМИ и все-все-все вот вокруг этого, включая там наш суверенитет. Общественная палата – это посредник, достаточно эффективный между властью и обществом, и это площадка-трибуна, с которой ты можешь быть услышанным.
Угу.
И это возможность агрегировать, да, собирать какие-то разумные вещи и их, значит, запаковывать и передавать для реализации, а также возможность не пропускать совсем через нулевые чтения законов совсем дебильные инициативы наших там некоторых законодателей. У нас просто сейчас определенное такое, ну, как бы, смещение произошло. То есть, депутаты многие, вместо того, чтобы работать над законами, ходят там по ток-шоу и брызжут разными предложениями. Я говорю им достаточно часто и публично, что, ребята, все должно быть наоборот. Это мы должны брызгать инициативами, и эти брызги собирать в стаканчик, во флакон там, и вам отдавать. А вы должны сидеть там у себя и корпеть в своих там комитетах.
Реализовывать.
И реализовывать. Или отвергать, или там в диалоге с нами. А для меня просто, ну, нонсенс, когда там человек изо дня в день ходит по этим самым программам и говорит: надо вот это. Или еще лучше: я тут узнал, я потрясен. Ну, раз ты потрясен, иди тогда и исправляй.
Для меня загадка. Вот зачем туда большинство ходит, я понять не... Им там, наверное, деньги платят, я так подозреваю. Но, наверное, не такие большие деньги, да, чтобы непрерывно из телевизора
нет,
не вылезать.
Они же депутаты, они, ну, они пиарят тебя всем тем самым. Там, понимаешь, там KPI смещенный. То есть куча наших там знакомых, разных аналитиков и прочих, наплодили разные рейтинги. Угу. И вот, знаешь, меряют там по итогам месяца в какой-то коэффициент там депутатов.
Этого 10 раз показали, этого 8.
Примерно, да. Примерно. И поэтому они вот там, так сказать, помощники ходят, манипулируют, говорят: Дмитрий Юрьевич, вам надо в этом месяце, значит, с опущенными штанами, значит, там выйти туда-то и что-то там, ух! И тогда у вас подскочит, подскочит.
Дурь же.
Абсолютно. Абсолютно.
Я тебе больше скажу даже. Я вот смотрю, ну, с одной стороны, мне интересно, там вот есть всякие ток-шоу, ну, собираются не самые тупые люди, там многие глубоко в предмете. С интересом. Послушаешь, а это на что-то влияет? Ну, кроме как вот на личные рейтинги.
Дмитрий, смотри, вот и снова выходим на тему этого социального рейтинга. Если бы все автоматизировали хотя бы на примере Думы, знаете, вот, может быть, это нас примирит с консервативной частью аудитории, с крайне ультраконсервативной. Давайте введем его для вот таких вот разных публичных деятелей. И будет все автоматизировано. И вот будем смотреть так: Сидор Сидорович Пупкин, депутат. Значит, в этом месяце столько-то обращений отработал, столько-то там провел. В принципе-то это все есть. Просто чтобы это все было, ну, визуально, понятно. И вообще было понятно, чем вот он занимается, товарищ, потому что, ну, что они там, два раза в неделю заседания Думы проходят, там какие-то работы по комитетам, и как-то все это.
Я вот, например, как обыватель не понимаю,
вот,
чем
вот
они
и не только. И хорошо было бы, чтобы
понимать.
Это было, да, было понятно. Количество запросов, количество там этих закона, этих решений, резонансное, что принято, не принято, критика, не критика. И вот начисляем тоже какие-то эти. А не включать туда медийность. Потому что медийность – это вот депутат громко выступил и предложил там, я не знаю, там снести памятник, поставить памятник, переименовать улицу. Или особенно медийность вырастает, если они что-то связанное со СМИ предлагают. Ну, потому что сами все журналисты включаются и все там. Выступил Дмитрий Пучков и предложил запретить рекламу всего на всех там телеканалах. И начинается вот он. Есть плюс.
И вот уже Дмитрия понесли вперед ногами.
Ну, это понятно, но зато как у тебя скакнула цитируемость, понимаешь? Так что работа предстоит большая, потому что общественная палата, в моем представлении, это вот голос разума. А уж по тематике, связанной с медийкой, там такой состав людей в профессии, давно находящихся, что нам предстоит вот, да, попытаться вразумить разные контролирующие, проверяющие и законодательные органы, направить их на путь истинный. Чем мы будем заниматься?
Непростая задача,
да.
Так я скажу. Но, в общем-то, повторюсь, для тех, кто плохо услышал, что это самая общественная палата, она трудится на стыке власти и общества.
Бесплатно, кстати.
Бесплатно.
Потому что там любители есть такие, типа: «Вот, это получают деньги, разберемся, чиновники». Нет. Но, безусловно, вот голос Дмитрия Юрьевича Пучкова, он будет слышен, потому что человек известный, заслуженный, понятный по совокупности сделанного. И поэтому вот он выступает и говорит: вот, ребята, значит, вот я тут за полгода собрал наказы зрителей, там просеял, оставил что-то разумное, и вот давайте теперь пусть нам власть и вот депутатский корпус объяснит, почему это и это невозможно. Или если возможно, давайте быстро делать. Чего жевать сопли полтора года у нас уже скоро будет, как специальная военная операция идет, и она требует работать вообще-то в режиме 24/7, чего я у ряда наших депутатов не вижу в принципе, хотя я их где-то даже жалею, понимаю, что некоторые из них избирались-то осенью 2021 года в другой обстановке.
Да. Это... С другими задачами и целями.
Да, да, да. И они, может быть, и идеальны для, ты знаешь, для мирной жизни.
Угу.
Ну, вот там, опять же, этот Пупкин. Вот он был бы вообще хорош. А получилось вот специальная военная операция.
Несмотря на то, что он профессионал.
Да. Да, да.
Я в детстве читал, помню, такого автора по фамилии Шульц. Книжку называется «Моя жизнь среди индейцев», где там белый человек прибился к индейцам и среди них жил. Меня в детстве зацепил один момент, что в индейском племени было два вождя все время. Один вождь мирного времени, а второй военный вождь. Вот. Они никак не пересекались. Это вот этот завхоз, а этот людей да. резать. Ты вот это не умеешь, а ты да. вот это. И если ты вот
слушай,
такой...
Ну, кстати, то... это ведь такая в Риме же сколько? Вот два консула.
Консула, да, 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 да.
Все верно. Вот похоже, вот нужно к этому будет приходить, потому что не все к таким вызовам оказались готовы, и не только среди этих депутатов, а и среди многих других людей. Идеально в мирное время – да, а вот когда надо тумблер повернуть на режим, так сказать, экстра, ну ничего, вот будем их.
Я много общался с людьми из власти, и все они по известному аспекту говорят одно и то же, что вся вертикаль власти построена правильно, и все хорошо, и внутри нее-то все работает, худо-бедно, но отлажено и работает, а вот где стык между населением и властью, там ничего не проходит. Ну вот для этого, я так понимаю, общественная палата нужна, ну, чтобы бодрее проходила туда, ну, а также
будем
обратно.
Будем бодрить, тем да, более, да, что да. я знаю, что все те инициативы, которые в 2018, 2019, 2020 году мы озвучивали в нашей комиссии по СМИ, 90%, 80-90% в итоге вылились в законы. Просто долгий был процесс, но как это, все то, что... за что нас шпыняли и меня в 18-19, это считалось моветоном, потом это стало трендом. Так что...
Как говорил один известный персонаж, главное – начать.
Начать, а там да, пойдет, и да. идущий, и работающий цели свои достигнет. Так что за работу, товарищи!
Да, у нас канал вещания есть, как что будет, немедленно сообщим и осветим. Спасибо, Александр. Спасибо. Удачи во всем и во всех
нам
начинаниях.
Всем.
Да. На сегодня все.